Читаю из двух мест Священного Писания. Книга чисел, 19 глава, первые 7 стихов, потом с 11 по 13, и послание апостола Павла к евреям, 9 глава, с 11 по 15 стих включительно. Итак, книга чисел. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, вот устав закона, который заповедал Господь, говоря, скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма, и отдайте ее Елизару, священнику, и выведет ее вон из стана, и заколет ее при нем, и пусть возьмет Елизар, священник, перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз, и сожгут телицу ее, телицу при его глазах, кожа ее, и мясо ее, и кровь ее, с нечистотой ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева, и иссопа, и нить из черленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера». С 11 стиха. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сею водою в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа, истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительную водою, он нечист, и его нечистота его на нем». И послание апостола Павла к евреям, 9 глава, с 11 стиха по 15. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коли паче кровь Христа, которую Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Аминь. Я не знаю, какую ассоциацию вызывает в вашем внутреннем человеке вот эти прочитанные стихи. Вы знаете, их невозможно передать в проповеди, потому что они имеют многостороннюю, многогранную глубину вот этой заповеди древней, установленной Богом для своего первенца. Сегодня, как и предыдущие месяцы, первого воскресенья в нашем евангельском братстве совершается заповедь Господня хлебопреломления. Мы вспоминаем принесенную жертву Господом нашим Иисусом Христом в лице самого себя, в жертву за грехи наши с вами, дорогие братья и сестры, жертву умилостивления. Иоанн писал в своем послании следующие слова. Он есть, то есть Христос, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Что означает слово «умилостивление»? Оно означает восстановить отношения. То есть жертва Христа восстановила те разрушенные или нарушенные отношения, которые были совершены Адамом и Евой в Едемском саду. Христос восстановил эти отношения. Нужно было 4000 лет, для того, чтобы восстановить эти отношения. Когда мы живем нашу земную жизнь 70, при большей крепости 80 лет, мы к концу нашего земного бытия, некоторые из нас настолько устают вот от самих себя, от своего бремени, то желают быстро перейти бы побыстрее в вечную обитель. А мы говорим о 4000 лет. Мы читаем о 938 лет жизни Адама. Мафусал, который прожил 968 лет, что было в их физическом теле за эти годы. Когда я слушаю Николая Егорыча, простите, Николай Егорыч, 91 с лишним год, в ноябре будет 92, правильно? 92. Братья и сестры дорогие, не каждому из нас Бог даст такую возможность и такую здравую мысль. В этом есть нечто, знаете, вот каждому из нас есть Божие предопределение нашего бытия и нашего хождения пред Ним. Когда мы слышим эти слова из книги чисел, вот об этой телице, какой они вызывают нас ассоциацию? Я хочу прочитать вот этот 11 по 13 стих еще раз эти слова. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя водою в третий день, и в седьмой день будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего, и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою, он не чист, и его нечистота его на нем». Вы знаете, в Священном Писании нет ни одного слова, не имеющего значения. Павел подчеркивает это в послании к Коринфянам. И вот этот слова «очистить себя в третий день и в седьмой день» здесь просматривается удивительный прообраз истории израильского народа. Истории необыкновенной в верности Богу по отношению к Нему. И вот когда мы размышляем об этом, то мы видим, что число 7 – это полнота в Священном Писании. Так Господь установил вот это число. И очищение в третий и седьмой день имеет некое иносказание по отношению Израиля и его очищения. Мы в конце, когда будем делать объявление, я кое-что скажу вот о том, что сейчас говорю. Но мы сегодня с вами уже как-то слышали, что однажды говорили мы, что в Израиле готовятся принести и продолжают готовиться принести в жертву рыжую телицу. Уже приобретен участок земли на Елеонской горе, напротив Храмовой горы. И за всю историю Израиля было принесено 8 или 9 телиц, за всю историю. И вот когда читаешь этот 11 стих об очищении, 12 и 13, то нужно здесь бы вникнуть в историю Израиля. Почему за всю историю, вернее, закон, который был установлен для очищения, прикосновения к мертвому, почему за всю историю было 8 или 9 раз принесена такая особая жертва? В этом есть некий смысл и насказание по отношению подхода Израилю в верности своей Господу. Богу. Здесь стоит размышлять, потому что именно числа имеют свое значение, имеют, годы имеют, века имеют свое значение. И вот, знаете, возникает мысль, 8 или 9 раз, но требования были именно относительно, если прикоснется. Вы знаете, что в 6 главе книги чисел мы можем с вами читая, понять, если кто хочет быть Назареем Божиим, то должен воздерживаться. И там вот целый перечень воздержания. И там есть отношение, что именно Назарей не должен был прикасаться мертвого человека. И по тексту вот этой шестой главы, я сейчас не помню эти стихи, можно понять, какие требования ожидал Бог от человека, посвящающего себя Ему. Для Израиля знамение принесения в жертву рыжей телицы имеет огромное значение. Для значения очищения себя, именно и верующего в себя, верующего в Бога иудея, чтобы посредством вот современной, мы так скажем, вот в наше время принесенной этой жертвы, еврей мог войти на храмовую гору и тем самым приблизить время прихода Машиах. Мы, братья и сестры, с вами самые счастливые люди на земле. Мы в вечности только поймем эту благодать, что мы сегодня, вкусившие как благ Господь, от нас не ожидается вот таких приношений. А вот сегодня первенец Божий еще в ожидании. И они говорят, что эта жертва приблизит вопрос строительства третьего храма. Предполагали, что принесение осуществится на праздник Пасхи. Потом говорили на праздник Шавуот, Пятидесятницы. Но есть объективные причины, что до сих пор эта жертва не принесена. Хотя рыжие телицы, они есть. Для церкви, для нас с вами, как сам Израиль и все, что происходит в его духовной жизни, очень яркие знамения времени, что Господь близко. Нам с вами Бог позволил жить вот в это время, когда мы стали очевидцами. Я вспоминаю наши беседы с братьями в 70-е годы, когда они нам на основании книги Даниила говорили о будущих событиях, и вдруг, когда вот мы стали сегодня, я в частности, вот этим участником, то меняется не мировоззрение, а меняется понимание той близости прихода Господа за своей церковью. Но, к сожалению, мы оказываемся в состоянии, подобно священнику, помните, молящемуся о том, что Бог дал ему сына, первая глава Евангелия от Луки. Молился он, а когда ангел пришел и сказал ему: «Ты родишь сына», он говорит: «Как я могу в старости знать об этом?» Вот нечто подобное сегодня происходит с церковью. Мы молимся о том, чтобы Господь готовил нас ко встрече с Ним. Мы ссылаемся на признаки, явные признаки Его прихода на эту землю и восхищение церкви. И вместе с тем, в какой-то степени оказываемся вот в каком-то маловерии и говорим: «Ну, не дано нам знать времени». Конечно же, не дано. Но признаки-то дано. Ни дня, ни часа не знаем, но знаем, что мы Его дети, и что свет Христов в нас Духом Святым, и что тьма, она нас не может объять, потому что мы дети света. Мы имеем этот ум Христов, с которым нам, находясь в нашей греховной плоти, трудно согласиться, что я такой великий грешник, оправданный Богом, имея ум Христов при всей своей немощи. Но это обетование. Обетование, которое принимается верою. Господь близко. Но те жертвы прообразно, как и жертвы рыжей телицы, отображали Христа как умилостивление за грехи и Христа, отвечающего на все нужды и на все встречающееся в нашем странствовании среди развращенного мира на пути в нашу небесную отчизну. Все это было и есть в какой-то степени, исходя из современности в Израиле, прообразом. Но мы сегодня собрались с вами говорить не про образе, а наша мысль о том, что если рассматривать прообраз в лице рыжей телицы, мы увидим, что благословенный Спаситель наш не только по человеческому естеству был чист и непорочен, но и никогда иго беззакония не обременяло его святого сердца. Вот почему он сказал вот эти слова сам Христос. Матфея 11 глава, 29 стих, мы можем прочитать. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Одна из мыслей вот в этом стихе, говоря о своем иге, иго означает подчинение. Можно предположить, что здесь речь идет о его беспрекословном повиновении Отцу во всем. Вот почему он и нам говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем». То есть у нас есть именно образец, и не только образец. У нас есть Дух Святой, помогающий нам идти за Богом и стараться быть беспрекословными, хотя мы знаем, что у нас этого недостает. Только это иго он нес, то есть Христос на себе, и нес он его от самых яслей, в которые он слабый младенец покоился, и до самого креста, на котором он был вознесен, как жертва за грех мира. Вот в чем был смысл вот этого его иго беспрекословного подчинения Отцу. Мы замечаем за собой, что когда нас постигают те или другие духовные трудности, мы не всегда готовы смириться пред Господом. Мы не всегда готовы довериться Ему в том отношении, что ни один волос, который сосчитан на нашей голове им, не падает без Его воли, братья и сестры. Мы должны признаться в нашем маловерии. Даже когда уже в пожилом возрасте мы расчесываем наши волосы, и на нашей расческе остаются огромное количество волос. И это не происходит без воли Отца нашего Небесного. Тем паче сравнение нашей жизни с этим одним волоском, оно по уму непонятно нам. Оно даже где-то несравнимо с той благодатью, что один волос в нашей голове не падает без его воли. Чем более наша жизнь... Но в своей короткой земной жизни Христос, будучи Богом-человеком, то есть будучи человеком, и его образ жизни, он немало не соприкасался с грехом и со смертью. Он видел смерть. Он сострадал смерти, вдова Наинская, Лазарь. Он видел мучения человека с грехами, гадаринский бесноватый, который имел целый легион внутри себя. Он видел причину, как он стал одержимым. Он знал эту причину. И вот послание к евреям Павел пишет: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Он был с нами, он был в нас, именно Бога-человеком, но по природе своей он был чист и непорочен. Поэтому грех не мог возобладать им, и враг делал все возможное в этих искушениях после крещения, в этих невероятных искушениях на Елеонской горе, когда он единился, чтобы трижды помолиться Отцу. Но закон греха не тяготел над ним, как он тяготел над нами до нашего рождения свыше. Потому что он по своей природе был безгрешный. И вот сегодня мы рассуждаем о смерти Христа, какой она нам представлена в постановлении принесения в жертву рыжей телицы, мы видим пред собой не только прообраз, но и полное уничтожение греха и осуждение нынешнего лукавого века. Мы более сконцентрируем наше внимание и правильно делаем на силе крови Христа, но она освобождает нас не только от закона греха и смерти, но она освобождает нас от влияния этого лукавого мира. Да, он влияет, но он не обладает этой силой, если я побеждаю дела плоти духом. Павел писал Галатам 1 глава 4 стих, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. То есть мы избавлены от закона греха и смерти и получили силу противостоять всем искушениям вот этого развращенного мира. Вот почему Иоанн писал, кто любит мир, тот нет любви отчей. То есть одно дело жить в этом мире, о котором Христос сказал и молитве своей Отцу, чтобы он нас не забрал с этого мира, но чтобы он нас избавил от зла, дал нам силы в этом мире быть светом. И мы видим, что мы встречаемся с искушениями этого мира. Мы испытываем на себе некое такое, знаете, порой даже сильное влияние соблазна этого мира. Но когда мы именно вдруг осознаем, так я-то во Христе, так закон-то Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти, это дает нам дерзновение приходить к престолу благодати, и, как Иоанн пишет, если кто согрешил из нас, то мы имеем ходатая. Сказать, что мы не согрешаем, никто из нас не может, согрешаем. Но мы признаем наше согрешение, признаем нашу неспособность и верою принимаем эту драгоценную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому осуждение же мира в нас самих освобождает наше сердце от пагубного влияния этого мирского соблазна во всех разнообразных его проявлениях. Есть много обетований, дающих нам основания противостоять. И даже, когда мы падаем, нам Господь дает силы вставать и идти дальше за Ним. Поэтому, дорогая церковь, мы сегодня, рассуждая об этом, должны извлечь для себя уроки, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Павел доносил эту истину до своих братьев по плоти и говорил, но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, и обратите внимание, пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Брат и сестра, если ты сегодня упал, то вставай. Есть основания, есть сила поправить свой светильник и получить силы для дальнейшего хождения пред Богом, для дальнейшего служения, как здесь сказано, Богу живому и истинному. И это истина. Истинная, истина, основанная на крови Господа нашего Иисуса Христа. Итак, сегодня для нас, новозаветных верующих, пролитая кровь Христа за наши грехи очищает нашу совесть от мертвых дел именно для служения Богу живому и истинному. И потому будем молиться, приступая к престолу благодати во спасение. И Павел писал, и потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. И мы, по его великой милости, имеем это обетование. Давайте поблагодарим это Господа.